До меня, наконец, дошло. Незримая библиотека — это книги-призраки?
Можно сказать и так. Незримую библиотеку составляют книги, уничтоженные в этих стенах. Многие поколения библиотекарей заботились о пополнении незримого собрания и старались заполучить все заслуживающие внимания книги в двух экземплярах. Один занимал свое место на полке, второй уничтожался. Разумеется, со всем подобающим уважением. Сюда же со всех концов Соединенного Королевства доставляли уникальные древние книги, столь ветхие, что восстановить их не представлялось возможным. По крайней мере, мы могли сохранить эти экземпляры в незримой библиотеке.
«Обалдеть можно!» — восхищенно выдохнул я. «А их, я имею в виду эти незримые книги, можно читать?»
«Если вы имеете в виду, может ли прочитать такую книгу живой человек, то все зависит от его личного могущества. Для хорошего колдуна нет вообще ничего невозможного. Однако мастеров, способных не только увидеть, но и взять в руки сокровища незримой библиотеки, во все времена было немного». Что же касается остальных читателей, прежде им на помощь приходили сотрудники незримой библиотеки. Здесь, в сердце мира, любой человек способен увидеть призрака и услышать его речи. Поэтому мы становились посредниками между живыми людьми и мертвыми книгами. Затем мы, собственно, и нужны.
«Вы говорите «мы», — заметил я. «Выходит, вас тут много? Если бы призраки обладали способностью краснеть, мой новый знакомый сейчас, несомненно, залился бы краской до пят. Но вместо этого он взмыл к потолку, сжался в плотный комок, потом превратился в огромное разреженное облако, наконец, более-менее успокоившись, принял прежний аккуратный облик и вернулся на место».
«Не то чтобы очень много», — сказал он. «Я могу надеяться, что ваше обещание не выдавать меня распространяется и на всех моих коллег?»
«Конечно», — заверил его я. «Даже если вас тут несколько сотен, слова никому не скажу. Мало ли, что кодекс Хрэмбера призракам в Йеха жить не велит. Ну что ж теперь, незримую библиотеку без присмотра бросать?»
«Вы очень великодушны», — отозвался сэр Гюлли Ультевой. И поспешно добавил: «Ну, конечно же, нас вовсе не несколько сотен, гораздо меньше».
Я не стал уточнять число мертвых библиотекарей, обитающих в моем подвале. Вообще-то хозяину дома следует иметь полную информацию о своих домочадцах, но я милосердно отложил перепись призраков на потом. Очень уж бедняга нервничал, и я прекрасно его понимал. Одно дело самому нарваться на возможные неприятности, и совсем другое – нечаянно заложить друзей. Я бы и сам на его месте изводился. «Вы правда можете на меня положиться», — сказал я. «Во-первых, я вас не выдам. Об этом и речи быть не может. Во-вторых, если о вас пронюхает кто-то еще, я встану на вашу защиту. Лично пойду к королю, если понадобится. Напомню, что именно я положил конец недавней эпидемии и буду требовать награду, а там хоть трава не расти. У меня самого...» Я запнулся, но все-таки закончил фразу. «У меня самого любимая женщина – призрак. Ну, то есть стала призраком. Недавно совсем. Поэтому вы мне сейчас родня. Никому не дам вас в обиду».
«Соболезную», –
откликнулся библиотекарь и, помолчав, добавил.
«Быть призраком вовсе не так плохо, как зачастую кажется живым. Скорее, наоборот».
«Знаю», – кивнул я. «Она мне то же самое сказала. Так что в этом отношении я вполне спокоен. Проблема только в том, что я-то пока живой, со всеми вытекающими последствиями».
«Понимаю. Моя любимая сестра говорила то же самое, когда приходила сюда меня навещать».
«Слушайте», — сказал я, желая сменить тему, «а как так получилось, что библиотеку вывезли в другое здание, я имею в виду ее, так сказать, живую, ну, то есть зримую часть, а вы тут остались? Да еще и прятаться вынуждены. По идее, вас, наоборот, охранять все должны. и спасибо по дюжине раз на дню говорить, и радоваться, что есть ваша незримая библиотека. Мало ли, что там в кодексе Хрэмбера насчет призраков сказано. Всегда можно сделать исключение, а в данном случае совершенно необходимо».
«Понимаете, — вздохнул призрак, — проблема состоит даже не в том, что о незримой библиотеке давно забыли. Хуже другое. В нас больше не верят. Представляете?»
«Не представляю, — честно сказал я. — Как такое может быть?»
«Упадок незримой библиотеки начался сравнительно недавно, почти одновременно с наступлением новейшей, то есть хронологически последней эпохи орденов. Точнее, несколькими столетиями позже, когда ордена успели обзавестись собственными библиотеками. С их собраниями наша библиотека, я имею в виду ее зримую, материальную, так сказать, часть, и равняться не могла. Сами понимаете, у колдунов большие возможности. Однако создать собственную незримую библиотеку никто так и не сумел. Думаю, это задевало всех великих магистров, поскольку наглядно показывало, что предел их могуществу не просто существует, но и пролегает, если можно так выразиться, прямо под носом. Что показательно, почти все великие магистры в начале своего пути проводили немало часов, дней и лет под нашими сводами, однако своих учеников они к нам уже не присылали. Считали, что те должны довольствоваться орденскими библиотеками. То ли искренне полагали, что этого достаточно, то ли не хотели делиться некоторыми сокровенными знаниями. Кстати, я совершенно уверен, что такой подход в конечном итоге и привел к крушению орденов. Всякая система обучения, в рамках которой ученик не может не только превзойти своего учителя, но даже сравняться с ним, самоубийственна для традиции.
Я энергично закивал, радуясь, что еще одним мудрецом в моей жизни стало больше.
Таким образом, незримая библиотека стала тайной. Ее по негласному уговору просто перестали упоминать. Среди библиотекарей и ученых не нашлось желающих рассориться со всеми великими магистрами одновременно. А в этом вопросе они были на диво единодушны.
«Но тайна на то и тайна, что некоторые посвященные ее все-таки знают», — заметил я. «А я о вас ни разу не слышал, хотя вроде бы постоянно имею дело с, можно сказать, коллекционерами чужих тайн. И все они в курсе, что я теперь тут живу. И хоть бы кто намекнул».
«Неудивительно. Дело в том, что незримая библиотека уже давно перестала быть тайной, известной хотя бы дюжине посвященных, и стала легендой, причем из тех, в которые никто не верит. Хоть и думают порой, а хорошо бы это оказалось правдой, но даже проверять не пытаются. Зачем на чужие вздорные выдумки время тратить?»
«Но как такое могло случиться? Вы же есть. И не где-нибудь за морем, на краю красной пустыни Хмиру, в зачарованном городе, вроде Черхавлы, а вот прямо здесь, в самом центре столицы».
«Сам удивляюсь, хотя все это случилось у меня на глазах. Сперва старые библиотекари старались опекать молодых, которые по большей части были их собственными детьми, племянниками и внуками. Работа в библиотеке всегда считалась простой, приятной и совершенно безопасной, что в эпоху орденов было немаловажно, так что каждый старался пристроить сюда свое потомство. Однако при этом нужно учесть, что вся более-менее способная к магии молодежь, не раздумывая, поступала в ордена. В то время это казалось наилучшим способом распорядиться своей жизнью. Бесталанные храбрецы спешили записаться в Королевскую гвардию. Это сулило веселую жизнь и очень неплохое жалование. А умники и хитрецы, очертя головы, бросались в торговлю. Грандиозное состояние в эпоху орденов сколачивались за несколько лет. Хотя риск, конечно, был велик, как никогда. Науки и искусство тогда процветали под покровительством короля и орденов, которые вечно соревновались друг с другом за право опекать очередного выдающегося ученого или художника. На этом фоне библиотека была безопасным, но довольно скучным местом работы, не сулившим никаких перспектив. Так что к нам шли самые, как бы это сказать, поделикатнее.
Понятно, усмехнулся я. Бездарные трусы и дураки, чего уж там.
И я бы не стал употреблять столь сильные выражения, но новые библиотекари действительно нуждались в опеке и бережном отношении,
вздохнул призрак.
И мы, я имею в виду всех своих коллег, прекрасно это понимали. Поэтому, когда старший библиотекарь попросил нас не показываться молодым сотрудникам, мы отнеслись к его пожеланию с пониманием. И наших книг они, понятное дело, и сами увидеть не могли, даже если бы очень захотели. И вот представьте себе всю эту молодежь, наслышанную о незримой библиотеке, населенной призраками. Как они один за другим поступают на службу в знаменитый мохнатый дом и самолично убеждаются, что ничего этакого тут нет. Ясное дело, они не стали об этом молчать. Всем желающим слушать рассказали, что никакой незримой библиотеки не существует. Может, была раньше, но теперь нет. Вывезли куда-то, например. А скорее всего, вся эта история с самого начала была выдумкой. Люди охотно верят свидетельствам очевидцев. Кому же знать, как не им? Так незримая библиотека стала легендой. И мы тоже за компанию. Ордена в лице своих великих магистров были очень довольны. Я не понаслышке об этом знаю. Многие великие магистры продолжали время от времени к нам заходить. А вот их преемники уже не приходили. Старшие даже перед смертью не рассказали им, где почерпнули самые сокровенные из своих тайных знаний.